Дорогие дети, интересные истории из жизни апостолов после Вознесения Христа были нашей темой на последних программах. Мы будем продолжать их, потому что для нас очень важно знать, как христианская церковь началась и как из уст в уста передавалась спасительная весть о Христе, пока, наконец, не появились написанные очевидцами Евангелия. Вы помните, что мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, как Бог открыл апостолу Петру, что то, что он очищает, чисто, и что в его глазах нет человека нечистого, что спасение дано всем людям. Вы узнали об обращении и крещении Корнилия, римского сотника, язычника. И я сказала вам о том, что число верующих росло и множилось, и апостолы уже не могли сами руководить ими, но поставляли пресвитеров и пасторов, а сами больше путешествовали и распространяли евангельскую весть. Царь Ирод не был любимым евреями, и потому, чтобы подлизаться к ним, подружился с их первосвященниками и главарями и начал преследовать верующих. Прежде всего он убил Иакова, брата Иоанна, мечом, и, увидев, что это приятно иудеям, арестовал и Петра. Он поставил у тюрьмы двойную стражу и собирался после Пасхи вывести Петра к народу. Петр сидел в тюрьме, а церковь усиленно молилась о нем Богу. В ночь перед тем, как Ирод собирался выпустить его, ангел явился Петру в темнице, и свет осиял мрачные стены холодной камеры. Ангел толкнул Петра в бок, разбудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Ангел сказал: «Опоешись и обуйся!» Петр послушался. И когда ангел сказал: «Следуй за мной!» Петр пошел за ним, хотя и не верил, что все это происходит в действительности, но думал, что видит видение. Пройдя мимо первой и второй стражи, они пришли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами собой отворились, и они вышли. И когда прошли одну улицу, ангел исчез. А Петр остался стоять один в недоумении. Но когда пришел в себя, подумал: «Теперь я вижу, что действительно Бог выслал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский». Осмотревшись, где он, Петр пошел в дом Марии, матери Иоанна, которого прозвище было Марк, где многие собрались и молились. Когда Петр постучался у ворот, ему вышла открыть служанка, которую звали Рода. Узнавши голос Петра, она от радости не отворила ворот, но, вбежавши в комнату, сказала, что Петр стоит у ворот. Но они сказали ей: «В своем ли ты уме?» А она настаивала на своем. Петр же продолжал стучать, и им пришлось пойти и отворить. О, как они изумились, увидев его! Он дал им знак рукой, чтобы они молчали, и начал рассказывать им о том, как ангел вывел его из темницы, и попросил их рассказать об этом другим братьям, а сам пошел в другое место. Когда наступил день, между воинами поднялась большая тревога из-за того, что случилось с Петром. Они никак не могли понять, как это они не доглядели его. Когда Ирод узнал о том, что Петра нет, и, поискав его, не нашел, он велел судить и казнить часовых, стороживших Петра. Потом он отправился в Кесарию и там оставался. Случилось, что ему пришлось выступать публично, и когда он говорил, народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, а принимал почести от людей, божеские почести, и он, быв изъеден червями, умер. А слово Божие росло и распространялось. Варнава и Савл проповедовали всюду, а также и другие апостолы, и Бог хранил их и помогал им так, что большое число людей уверовало тогда в Христа. Дела было очень много, учение было новым, евреи привыкли к жертвоприношениям, и им было странно получать спасение по вере в жертву Иисуса Христа. Ученики имели свои обычаи и веру в неживых богов, которых было принято задабривать, и им тоже было странно, что спасение можно получить даром, поверив в искупительную жертву Христа. Но больше всего и больше всех удивляло то, что Бог совершенно менял характеры людей, и они становились не такими, какими были раньше. Злые становились добрыми, жадные – щедрыми, развратные – порядочными, лживые – правдивыми, безбожники – верующими. Перемена была такой очевидной, что все видели ее и удивлялись, и не узнавали своих соседей и бывших друзей. Особенно радовались семьи, где отцы были пьяницами, а теперь стали трезвенниками, и все заработанное приносили домой. Общение верующих было радостным, живым, все казалось новым, Слово Божие звучало теперь понятно, потому что Дух Святой открывал людям его глубокий смысл. Все это было почти 2000 лет тому назад. Но через века оно дошло и до нас, и в наши дни Бог совершает ту же дивную перемену в жизни людей. Нет греха, который бы Он не мог простить и обернуть в благословение для человека. И в наши дни мы видим, как Его спасающая рука поднимает из грязи грешника и делает его достойным и порядочным человеком. Среди членов наших церквей есть бывшие алкоголики, развратники и прочие порочные люди, которых Бог возродил и сделал новыми святыми людьми. Когда они рассказывают о том, как Бог возродил их, они сами плачут от умиления и радости и благодарят Его за такую чудесную перемену. Я тоже попросила когда-то у Господа прощения за свое неверие, и Он простил и принял меня в свою семью, и теперь я служу Ему, чем только могу, но не для того, чтобы заработать спасение, а потому что я уже получила его, и Господь переделал меня так, что я уже не могу жить так, как жила раньше. Страшно брать на себя славу, как это сделал, например, Ирод, о котором мы читали ранее. Он взял на себя славу Божию, и это очень опасно. За все, что Бог совершает с нами, мы должны всегда отдавать славу Ему. Один Он достоин. Рано или поздно придет расплата за то, что мы берем на себя славу. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Помните? Теперь, дети, я прочитаю вам стихотворение о двух космонавтах, которое, кажется, уже читала вам раньше, но это ничего, вы могли уже и забыть его, а оно как раз говорит о смирении и гордости. Один человек, по орбите летая, не видел там Бога, не видел там рая, все то, что он видел, молчало о Боге, он быстро летел по небесной дороге, ни яркая звезд отдаленных сияния, ни красок в пространстве небес сочетания, а боги ему ничего не сказали. Он Бога не видел плотскими глазами. Окончив полет, он на землю спустился, и долго полетом своим он гордился. Смотрите, какой я герой, и какие ученые наши, гиганты земные, построили сами, без помощи Бога, корабль воздушный, подумав немного. Да будет прославлен за это вовек великий хозяин земли человек. Другой, помолясь в смирении Богу, отправился тоже ракетой в дорогу. И зная, какая великая сила его в высоте по орбите носила, он видел премудрость великого Бога во всем, что ему повстречалось дорогой. В законах чудесных, что космос держали, и в звездах, что ярче, сильнее сияли. С душой благодарной на землю спустился, и всем, что увидел, с другими делился. Был Бог вездесущий, незримо со мною, Он здесь, Он и там, высоко над землею. Да, тот лишь, в чье сердце Бог духом селится, не будет делами своими гордиться. В смирении восхвалит он Бога, любя, а гордый во всем видит только себя. Ставить себя и свои желания на первое место очень некрасиво и грешно. Я расскажу вам об одном желании. Дело было в начале рождественских каникул. Все находились в ожидании праздников, мечтали о подарках, которые получат, и приготовляли подарки для других. Время, казалось, тянулось очень медленно. На дворе нельзя было играть из-за мороза, а в доме то и дело невольно дети попадали маме под ноги. Две сестрички решили сесть за письменный стол и сделать список своих рождественских желаний. Старшая девочка Эльза уже умела писать хорошо, потому что она уже начала писать в школе, а младшая Нелли подсказывала ей свои желания, которых оказалось очень много. Эльза была уверена, что ей нужны краски, кукла, кукольная коляска, мяч, много конфет, апельсин и яблок и музыкальная шкатулочка, которую она видела недавно в витрине магазина. У Нелли были еще более обширные желания. Ей хотелось иметь самокат, много хороших книг с картинками, большую коробку шоколада, а главное куклу, которая бы могла говорить и открывать и закрывать глаза. Эльза усомнилась в том, что они смогут получить все это, но Нелли успокаивала ее. Она посмотрела, что подарки под елку кладет папа, значит, можно ожидать многого. Папа был добрым и щедрым, особенно на праздники. Девочки запечатали письмо и положили на папином столе, так, чтобы он непременно увидел его. И вдруг Эльза смущенно сказала: «Знаешь, мне кажется, что наше письмо довольно однобокое и самолюбивое. Мы просим только для самих себя и ни для кого другого. Давай сделаем приписочку». Нелли спросила: «Какую?» И Эльза сказала: «А вот такую. Мы бы хотели подарить что-нибудь бедным детям и сиротам, которым папа и мама не могут подарить так много, как наши. Например, Катя Гринева не имеет папы, а мама ее работает много, чтобы заработать на жизнь, а на игрушки уже ничего не остается. Мы хотим подарить ей хорошую куклу». Девочки подписались и снова закрыли конверт и оставили его на столе. Когда в рождественское утро девочки открывали подарки и нашли все свои желания исполненными, они радовались так, что весь дом мог слышать их смех и крик. Но вдруг Нелли заметила, что в ее пакетах нет просимой говорящей куклы. Что случилось? Почему ей не подарили куклу? Эльза сказала, что, наверное, папа отнес Неллину куклу Кате, и Нелли тоже решила, что, скорее всего, так и случилось. Весь день она ходила, насупившись, а вечером пошла в гости к соседям, где уже было много детей, и подарки тоже лежали под елкой. Но на самой ее верхушке сидела прекрасная кукла. Нелли сразу подумала про себя: интересно, для кого эта кукла? Хозяйка дома сказала, что кукла для Нелли, и все начали хлопать в ладоши. Но в это время в окно заглянула бедная девочка Катя. И с Нелли что-то произошло. Она побежала к дверям, позвала Катю в дом, но Катя не хотела заходить. Тогда Нелли побежала за ней по улице и вручила ей свою говорящую куклу. Тот вечер она склонилась у своей кроватки и благодарила Господа за то, что он помог ей исполнить одно свое неэгоистичное желание. Подарить куклу бедной девочке. Это было победою над своим «я». Учитесь, дети, за все прославлять Господа и никогда не ставить свои желания и себя самих на первое место.